В прошлый раз мы вспоминали из Матфея 24 главы мысль о том, что одним из признаков второго пришествия Иисуса Христа будет ситуация, которая очень схожа с ситуацией, которая была во времена первого пришествия Иисуса Христа. Состояние израильского народа было плачевное. Они ожидали воцарения Иисуса Христа, жизни, полностью исполненной благоденствий, благословений Божьих. Христос же, пришед в храм, говорил о том, что ожидает израильский народ. Говорил о той скорби, которая ожидает израильский народ. Ну, мы сегодня знаем из истории, с тех пор, как Иисуса отвергли и распяли еврейский народ, мы знаем, что Иерусалим был разрушен, израильское государство перестало существовать, и вот только вот в прошлом веке оно вновь как бы возродилось. Но 2000 лет, согласно пророчеству, израильский народ был рассеян по всему лицу земли. Этот народ, который нес на себе проклятие. Для чего Бог через Иисуса Христа говорит нам такие слова, что подобная история повторится и в конце этого мира? Произойдет полная аналогия. И мы с вами говорили о том, что членство церкви, храм, служение в храме, посещение, принесение жертвоприношений вовсе не являлось признаком покорности Иисусу Христу. Потому что в еврейском народе было принято, если я соблюдаю все религиозные догматы, значит, это и говорит о моей подчиненности Христу. Но когда пришел сам Христос, царь в это царство, почему-то все верующие завозмущались. То есть, хлеб и рыбу давай, а во внутреннюю жизнь не вмешивайся. Пожалуйста, не указывай, где я не должен чего-то плохого делать. Иисус, говоря о состоянии израильского народа, сказал: «Дом ваш пуст, и я к вам не возвращусь до тех пор, пока вы не скажете «Благословен гряды во имя Господне».» А дальше идет перемешку в этой 24 главе информация о том, что ситуация перед вторым пришествием будет приблизительно такая же. Какая скорбь была у Израиля, мы здесь вспоминали из этой главы, что вот 15 стих говорит: «Итак, когда увидите мерзость запустения». А в предыдущей главе мы сказали, Христос сказал: «Се оставляется дом ваш пуст». То есть храм уже без кого? Без Бога и без Христа. И теперь в этом храме как бы кто находится? Грешники. Кстати, скажу, что там находились первые заговорщики, которые хотели убить Иисуса Христа в храме. И дальше было сказано: «Когда увидите вот эту мерзость запустения, реченную через пророка Даниила», то есть через него было предсказано, стоящую на святом месте. Заметьте, храм — это святое место, и людей здесь должны что делать с ними? Освящать. Слово «священник» — освящающий, лечащий души людские, избавляющий от греха, то есть как бы от духовной болезни. Вот как физическая болезнь мучает человека, точно так и грех мучит, зависть мучит, гордость мучит человека, обида мучит. И на святом месте, в больнице, будут лежать как бы кто? Грешники. Там будет совершаться самый большой грех. И сказано: «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Другими словами, как бы что Иисус говорит? Что этот храм и этот народ что постигнет? Гибель. «Бегите, уходите, не будьте сообщниками их». И дальше говорится: «Кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего». Заметьте, какой момент именно подчеркивается? Истинные дети Божьи, которые будут понимать ответственность этого момента, когда они увидят исполняющимся этот знак, они не должны, заметить даже что сделать. Не надо возвращаться с кровли в дом, схватить какие-то вещи, потому что душа более ценна. То есть эти люди не должны быть привязаны к чему? К материальным ценностям. Когда вопрос жизни и смерти, да, тогда бежать за пальто или бежать за кошельком неразумно. И дальше сказано: «И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». То есть быстро нужно будет покинуть, потому что гибель придет как бы быстро. И дальше такая мысль, 19 стих: «Горе беременным и питающимися сосками в те дни». Заметьте, о каких беременных идет речь, о каких младенцах, которые питаются как бы материнским молоком. Речь идет именно о верующих, которые питаются начатками учения Христова, о чем мы в прошлый раз с вами вспоминали. А именно, учение состоит из одних доктрин. То есть люди, не сведущие в слове правды, люди, не отличающие левую руку от правой, добра от зла. То есть люди, воспитанные на доктринах, они не могут разобраться вообще в житейской ситуации. И смотрите, У апостола Павла в послании к Галатам есть такая мысль. Он говорит о себе: дети мои, для которых я снова в болях и в муках рождения, доколе изобразится у вас Христос. Взрослый, как бы вырастет, отобразится Христос. Если не отображается, то мы находимся в каком состоянии? В младенческом. Если мы сами не имеем подпитки от Духа Божьего, не имеем личной связи с Богом, не разбираемся в тонкостях духовного мира, то мы находимся как будто бы младенцы, как будто бы, ну, вновь родившиеся, пришли, крестились, приняли какие-то доктрины, ходим, исполняем обряды, но не знаем, где добро и где зло. И предупреждение, что вот такие духовные младенцы и беременные, ну, здесь речь такая идет, вот как буквально женщина беременная, человек слышит истину, у него появляется мысль, что да, неплохо жить вот такой жизнью, да, как хорошо было бы, но я хочу сказать, зачатие произошло, мысль пришла, но рождение, отображение в жизни вот этого Христа, да, так и не произошло. Люди, которые понимают, как надо быть, но не становятся такими, они духовно слабые, и в этот момент сказано, что им будет горе. Это будут несчастные люди, которые не сумеют разобраться в ситуации, будут обмануты или прельщены кем-то. И 21 стих сказано: «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Скорбь, какая произошла с иудейским народом. Вы помните, Иерусалим был окружен войсками Тита, римского императора. Голод был настолько сильный, осада была настолько длительная, что ели детей своих, ели, извините, кал из-под себя. Настолько был сильный голод, что и предсказывал Иисус Христос через пророков раньше, за века до этого. И стояли на стенах Иерусалима защитники Иерусалима, умирали, гибли, веря, что Мессия придет, а они знали, что они его уже распяли. То есть кто-то их обманул. И вот эта же картина переносится на последние дни. Что и в последние дни те, кто будут говорить о святости, а не об обрядах, не о членстве, а именно о принадлежности ко Христу, о Евангелии, которое воцаряет Иисуса Христа в сердце, они точно повторят историю своих предшественников. Гнали этих пророков, гнали Христа, будут гнать и всех последователей до самого второго пришествия. Я хочу прочитать 34 стих из 24 главы Матфея. «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет». Какой род не придет? Род, который гнал праведников во все века. Что и в новозаветнее время, при уничтожении Иерусалима, разрушении израильского государства и царства, на этом не прекратится род противящихся Богу. Возникнут новые церкви, а противящиеся тоже возникнут и точно так же будут гнать. И будет скорбь, какой не было от начала мира и до этого времени. И я хочу обратить внимание, что перед вторым пришествием будут семь последних язв. Закроется благодать Божья, закроется милость Божья. Люди будут переживать страшнейшую агонию, какую только можно претерпеть. И это будет схожее с ситуацией, которую пережили евреи, защищающие Иерусалим, когда он был до основания разрушен, и гибель этой нации произошла. Еще хочу обратить внимание на такой стих. Перед вторым пришествием, точно так же, как и во времена первого пришествия, будут уже пророки, уже Христы. И смотрите, дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Заметьте, чем будет прельщать лжепророк или лжехристос? Знамения и чудеса. Страх будет, допустим, действовать во время гонений. Заметьте, знамения и чудеса являются ли признаком истинности Божьей? Признаком принадлежности к истине Божьей? Естественно, нет. Именно состояние души, единство характеров является признаком родства со Христом. И заметьте, те, которые не понимают самого главного, самого важного в христианстве – святость. Святость и ничто другое. Кто понимает, на чудеса не клюнут эти люди. Можно и такой пример привести. Вам нужен муж или жена, иллюзионист, фокусник, кудесник-чудесник или порядочный человек? Естественно, порядочный человек. Кто понимает, что в этом состоянии Царства Небесного, они не пойдут ни на что другое. Другие люди, которые не будут понимать, это беременные, питающиеся сосами. Они бросятся на что? На чудеса. Что мы и видим сегодня в последнее время. Ну и хочу прочитать уже конкретно, что говорится, что будет перед вторым пришествием. Это с 37 стиха, 24 глава Матфея. «Но как было в дни Ноя, я чуть-чуть добавлю, и как было во времена первого пришествия Христа, так будет и в пришествие Сына Человеческого. Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел в Ной ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Замечайте намек на что? Все ели, пили, женились, и все погибли. Так будет и второе пришествие. Но, казалось бы, что за грех и в чьей среде это будет происходить? Обычно эти стихи толкуют так, что в мире неверующие будут есть, пить, жениться, выходить замуж, строить домы. Вот они к Богу не идут. Здесь речь идет вообще не о неверующих, а о христианах. Что христиане будут своим основным смыслом жизни, что исповедовать? Для чего живем? Кушать? Мысли о чем? О еде, об одежде, о доме, о машине, об удобствах. А с Богом будут думать когда? Ну, один раз в неделю придут, когда собрание. А вообще основная масса времени чем будет занята? Какими мыслями? Житейскими. Отсюда возникает вопрос. Почему будут, как во все времена и в наше последнее время, почему будут вот эти младенцы? Ну, если целый день с утра до вечера постирать, погладить, хотя это все надо делать. Без этого нельзя жить. Но я что хочу сказать, если никогда не думать об отношениях между мужем и женой, между родителями и детьми, между соседями, не думать, почему злой, как от этого избавиться, а просто стирать, гладить, варить, ходить на работу, это все надо. Но зло продолжается, скажите, что нас мучает? Деньги есть, отношений нет, правда? И получается, какой смысл жизни, откуда радость возьмешь? И речь идет, что причина младенчества, отсутствие духовного возрастания будет крыться в чем? Что основной интерес, курс доллара, там, машина, поменять машину, что-то приобрести и так далее. И смотрите, как написано. Они не думали, заметьте, о чем не думали? Не думали, почему зло происходит? Почему я хожу в церковь, молюсь, и не изменяется характер? Почему вроде бы помолились, вечерю поучаствовали, отношения остались одни и те же? То есть, заметьте, почему не думают? Да потому что все время занят. Как-то я познакомился с одной семьей, два человека с большими образованиями ругаются. Я говорю, вы когда-нибудь сели поговорить? Пусть сильно разрушать. Он говорит, то ковры трусить, то достать, то туда сходить, то защитить диссертацию, то кушать готовить, то на дачу надо, то забор повалился. Я говорю, все важно в этой жизни, правда? И забор важен, и диссертация важна, что не важно? Мое собственное счастье – это самый маловажный вопрос. И заметьте, даже телевизор не пропустят. Это очень важно, да? Но можно же было в этот момент и сесть о чем-то поговорить спокойно. В этот момент можно было о чем-то подумать и что-то поискать. Но некогда. И сказано. Вот о чем именно не думали. Не думали о том, почему Христос не воцарился в моем сердце. Почему грех остался и мучает друг друга. Тогда, заметьте, тогда, когда это? Перед вторым пришествием. Будут двое на поле. Заметьте, что двое как бы... Ну, будем говорить, в одной упряжке. Двое на поле. И смотрите, не двое возьмется на небо, а смотрите, один берется, а другой оставляется. Заметьте, на поле оба работают. Но один, работая на поле руками, с тяпкой, думает об отношениях. Думает о том, как поступить честно. Почему что-то или иное произошло. А другой, кроме тяпки, думает о чем? Ни о чем другом. Он может думать... О чем-то житейство. И заметьте, каковы мысли человека, таков и он. Я хочу пример привести. Ну, может быть, возникает вопрос, может быть, Бог жесток, но почему он не хочет взять того, кто на поле работает? Ну, жил бы он и там работал на поле, там тоже поля найдутся. Почему он его не возьмет? Я пример вам приведу. Ученик, который не любит математику, взять его и насильно оформить в университет на физмат. Будет несчастливым. Человек, который привык говорить, вот это счастье, говорит, колбасы наелся, говорит, такое, такая благодать. Посадите его в круг людей, которые рассуждают о жизни, о проблемах, о мудрости, как он будет чувствовать с колбасным мышлением все это. Ну, чем вы, говорит, занимаетесь и назовете еще каким-то словом? Нечем вам заняться, а то поели колбасы и легли б спать. Точно так, если взять мудреца и посадить среди колбасников, он точно так же себя будет мучиться. Бог не возьмет не потому, что Бог злой на небо. А знаете почему? Этот человек будет мучиться и страдать. Это не та среда. Бывает даже среди верующих сегодня так. Когда кто-то говорит о святости, вдруг христианин озлобляется, встает и уходит. Чего? Возьмите теперь его на небо, где святой Бог, и где все время речь только о святости. Что он там будет делать? Опять святость? Ну тогда останься там, где не святость. Тебе будет легче там. Смотрите, двое милющие в жерновах. Одна берется, другая оставляется. Двое ходящих в одну церковь. Один берется из церкви, другой оставляется. По какому признаку? Кто думает, кто живет интересами Царства Небесного, как воцарить Христа, как стать похожим на Него, этот думающий не о пище тленной, о чем? О святости. Вот этот будет выбран. Кто думает только о земном, как бы где-нибудь на себя больше потянуть одеяло, оставится. Там такие люди не нужны. Итак, бодрствуйте. Заметьте, над чем бодрствовать должны верующие? Кстати, хочу сказать, Бог взывал, взывает и будет взывать к человеку, остановись. Заметьте, если мои мысли все время заняты, я отвлекаюсь, я зову Божий не услышу. И сказано, бодрствуйте. Потому что в тот момент, когда ваши мысли заняты житейскими делами, полем, огородом, телевизором, стиркой, варкой и так далее, в этот момент мы пропускаем что? Голос Божий, который говорит, у тебя же проблема не от того, что кушать нечего, у тебя проблема от того, что ума нет. Ведь бывает вот так, человек думает, вот жизнь устрою, значит, будет счастье, деньги, квартира. Все приобрел, и кто-то говорит, ты смотри, ты думал, что от этого счастье, а счастья от этого нет. И сказано, бодрствуйте, не отвлекайтесь. Эта освященность лишает вас возможности услышать глаз Божий. Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Это идет речь о втором пришествии. А я еще хочу спросить. А вообще, приходит Бог и стучит в сердце каждого человека, желая его спасти? А бывает, посылает человека другого, который говорит уже, если ты внутри не слышишь, извне, в уши послушай. Но человек говорит, мне некогда, я купил машину, мне сейчас надо, или продаю. Далее, Господь приходит каждый день, все стою в двери и стучу. Но если я занят телевизором, скажите, как мне открыть? Учительница говорит ученику программу. Он сидит в окно, смотрит, я говорю, снег, ну, видит, что снег идет. И он уже мысленно начинает бабу снежную лепить. Скажите, что он поймет? Учительница стучит. Учительница говорит. И она ему говорит, повтори. Он говорит, я забыл там или не понял. Он и не слышал даже. Бодрствуйте. То есть, заметьте, состояние постоянного бодрствования, или, другими словами, состояние непрестанной молитвы Духом. То есть, разговаривайте с Богом. Ищите в каждой ситуации Бога, как лучше, как правильно поступить. Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Приходит Он в каждый час нашей жизни, а от небодрствования мы всегда пропускаем этот голос, не слышим его. Но это вы знаете, что если бы ведал, то есть знал хозяин дома, в какую стражу придет вор, заметьте, о каком воре идет речь? Вор, который расхищает наше имение. Заметьте, Бог в этот дом пытается положить крупицу истины, мысли, которая заставит меня задуматься, чтобы изменять жизнь, ее нужно будет продолжить, для этого нужно время. А вор приходит и говорит, слушай, у тебя велосипед поломался, там надо отремонтировать. Я оставляю эту мысль, и заметьте, что воруется от меня? Время, а вместе с этими что? Мой ум, мое сердце, я занят, я отвлечен. Так? Дальше. То постирать, то погладить, кто-то украл, кто-то оскорбил. И заметьте, вор каким образом ворует время, чтобы мы не возрастали и все время остались младенцами. Каким образом? Заботами житейскими. И кто имеет мало свободного времени подумать, тот не вырастет, не станет духовно зрелым христианином. И смотрите, если бы хозяин ведал, в какую стражу придет вор, вот сатана приходит как вор и таким образом ворует вот это время и наши мысли и занимает нас, наш канал как по телевизору занят какой-то программой, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. А теперь посмотрите, какая мысль интересная. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя». Заметьте, о каком рабе идет речь, которого господин поставил раздавать пищу вовремя своим слугам? Вот дом Божий, храм, мы читали о нем, да? В этом доме были рабы господина, рабы Бога. И они были поставлены раздавать пищу вовремя. Что это за пища вовремя? Давать соответствующие мысли, соответствующую истину, свет слугам своим, то есть людям, пришедшим к Богу, чтобы они знали, как отличить грех от добра, как изменить свой нрав, как получить мир, радость, как решать проблемы. И заметьте, неверные рабы находятся в храме. И заметьте, что, какую пищу они дают? Учат о днях, о крестных знамениях, о чудесах, знамениях, о буквальном исполнении обрядов, законов. Получается, эта пища дает духовную силу для возрастания. Вот если ты сделаешь вот крестное знамение, тебе сразу ум прибавится. Прибавится? А если в воде покрестишься, так с женой будет мир. Я говорю, пойди покрестись и узнаешь. Заметьте, пища вовремя – это пища по нужде. То есть, если у людей проблема семейные отношения, то какую пищу верные рабы должны давать? Проблема, истину о том, как решить эту семейную проблему, да? Если заняты сердца, и мы не знаем, как освободиться от этих мыслей, чтобы слышать голос Божий, пожалуйста, научите, как постоянно слышать Бога, как устранить помехи. И заметьте, какого верного и благоразумного раба господин поставит раздавать? То есть, заметьте, речь о чем идет. Что священник, значит, храм я разрушаю. Далее, этих рабов неверных и неблагоразумных что делаю? Убираю вместе с храмом. На их место кого поставлю? Найду того, который постоянно со мной связан, который постоянно слышит голос Божий, знает, что и как отличить, и поставлю его как новым священником над кем? Над теми, которые ищут Бога, а этот уже знает, как его найти, как поделиться им. То есть речь идет о том, что будет церковь как бы реорганизована. Это после иудейской церкви. И что подобная ситуация придет и перед вторым пришествием. И сказано: «Блажен тот раб, которого господин его пришед найдет поступающим так. Блажен тот священник, блажен тот пастырь, который будет понимать и время, в какое живем, и состояние людей, и будет говорить не басни, убаюкивающие людям, мир, мир, мир и безопасность все равно спасетесь, а будет говорить насущную истину, которая изменит людей и приготовит их к пришествию Христа, и оно их не застигнет врасплох». То есть этот раб получит что? Награду. А эти рабы, которые приготовили израильский народ к такому состоянию, что они кричали «распни», блаженные рабы, Бог их просто убрал со сцены истории. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если он будет верный пред Богом и будет верно говорить и учить людей, как приобрести Царствие Божие внутри себя, поставлю над всем имением. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, заметьте тоже, какие мысли, не скоро придет господин мой. Почему сказано раб тот, будучи зол? То есть какой это раб? Раб, который в храме стоит, чтобы служить людям, остается злым, то есть характер его не меняется. А если он сам злой, скажите, пастор, он чему будет учить? Почему апостол Павел говорил, подражайте мне, как я Христу? Потому что он подражал. Почему сегодня говорят, вы на нас не смотрите? Почему? Если я буду говорить о ваших грехах, вы скажете о чьих? О моих, правильно? И сказано, если раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, заметьте, поведение какое? Так это же христианин. Бить, здесь речь не идет, что обязательно рукой надо. Бить можно и языком, и отношением. Можно таких надавать, что и тошно станет. Можно даже и молчанием отколотить человека, правда? Просто не разговаривать с ним. Мстить ему за что-то. Если начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами, то есть что в этом как бы смысл жизни. А служение в церкви это как служение одного дня Господу. У нас часто бывает такая одна одежда на один день в неделю. В церковь мы пришли, послужили, совершили что-то. А потом приходим, переодеваемся в домашнюю одежду и начинаем говорить, как обычные люди. То сказано, придет господин раба того, то есть священника того, который сам так живет и людей к тому же учит, что благодатью мы спасаемся. Придет в день, в который он не ожидает, А человек, который как система живет в грехах, он никогда не живет. Он не бодрствует. Его всегда врасплох захватишь. И в час, в который не думает о святости, о том, что нужно что-то поменять в своей жизни, и рассечет его, заметьте, какое будет будущее его, рассечет, то есть разрубит, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов. То есть какое будущее? И заметьте, кто такие лицемеры? В собрании одну маску примерили, высшее собрание одели другое. На работе я на всех гавкаю, в церкви я говорю елейным голосом. Молюсь Богу елейным голосом, разговариваю с женой не елейным. Так вот, для того, чтобы нам не оказаться обманутыми, подобно иудейскому народу, нам нужно знать, что из себя представляет Евангелие Царствия. Каковы признаки воцарения Иисуса Христа в нашем сердце? Что это за понятие? Какие его характерные признаки? Как нам этого достичь? Почем мы можем узнать, мы находимся в Царствии или около Царствия? Потому что от этого будет зависеть, спасемся мы или не спасемся. И я хочу сказать, что самый большой обман – это когда мы обманем самих себя. Если мы будем думать, что мы спасемся, а Христос не воцарился, то будет горькое разочарование, когда окажется, что мы в числе не спасенных. Сейчас мы будем читать некоторые места из Священного Писания, которые конкретно по деталям говорят, как можно определить, в каком царстве я нахожусь? Или в царстве Христа, или в царстве князя века сего. Читаем Евангелие от Луки, 16 глава, с 13 стиха. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить». Не можете служить Богу и Мамоне. Обратите, какая мысль. Чтобы принадлежать Христу как царю, какая мысль сказана? Вы не можете одновременно служить двум господам. Почему? Эти двое господ не одинаковые, у них не одинаковые законы, не одинаковые требования. Поэтому двум одновременно нельзя служить. То есть, если мы служим и сатане, подчиняясь его похотям, то мы не можем подчиняться Христу и любить одновременно. Человек так, либо злой, либо добрый. А то, что он временами добрый, временами злой, о чем говорит? Что фактически он злой. Потому что он добрый только тогда, когда его не трогают. И дальше он говорит, не можете служить Богу и Мамоне. Обратите внимание, если сердце наше привязано к деньгам, и мысли наши о курсе доллара, о вложенных деньгах, какая прибыль, не прогорю ли я, то заметьте, можно ли, будучи занятым этими мыслями, думать еще и о каких-то, ну, будем говорить, мудрых вещах. Помните, Иисус Христос сказал в Нагорной проповеди такие слова. «Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небесах». И там такая мысль. «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше». А я чуть добавляю, а где сердце наше, там и мысли наши. Служение Богу здесь вовсе не исполнение каких-то обрядов. Мы служим Богу только как? Слушая Его голос, повинуясь, не противясь Ему, мы познаем Его мудрость, от чего наша жизнь становится лучше. Человек занятый, смотрите, в чем сердце царствует, какая основная мысль? Заметьте, то, что естественно приходит в нашу голову, та мысль является какой? Главенствующий, царствующий в нас. Поэтому, если у меня мысли целый день только о деньгах, то кто царствует? Тот, в чем сердце, нажива, корость, богатство. И дальше сказано, 14 стих. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Заметьте, почему они смеялись над ним? Он говорит, не можете служить Богу и Мамоне. Они стоят, говорят, мы и Богу служим, и Мамоне одновременно. Я же хожу в церковь, и деньги, то я сдал десятую часть. Барана от своего стада я оторвал и отдал Богу. Они смеялись, думая, что он не понимает, о чем говорит. Они считали, что не понимают. И что он говорит? Он сказал им, вы выказываете себя праведниками пред людьми, то есть давая внешне что-то в храм, Вы этим хотите показать, что вы праведники. То есть, дело наглядное. То есть, я прихожу в храм, сыплю монеты, они звенят, люди смотрят, и я даже целью своей, какую цель ставлю перед собой? Чтобы люди заметили, что я даю. Не даю потому, что я Бога люблю и на Его дело, а потому, чтобы люди заметили. И он говорит, вы выказываете себя праведником перед людьми, но Бог знает сердца ваши. Заметьте, что вы внутри остались какими? Если люди сребролюбивы, то они какие? Жадные. Может быть так, что давать на церковь деньги и в то же самое время быть жадным человеком? Можно? И Христос говорит, давание денег в церковь, если мы что-то отделяем, и если внутри остается сребролюбие, мысли заняты этим, остается жадность, то еще Христос не воцарился в сердце. Если мы даем и скорбим, то это о чем говорит? Рука дала, а сердце скорбит. Значит, в сердце не воцарился Христос. Если мы сделали доброе дело не от сердца, а из расчета, а потом расчет не оправдался, и мы жалеем о сделанном, о чем говорит? Не воцарился Христос и не был. А кто был, остался воцаренным? Я только думал, что Христос когда давал. Но когда в моем сердце появилась скорбь, это говорит о чем? Что царем твоего сердца является дьявол. Вот первый признак, заметьте. Можно давать и внутри остаться жадным. Это говорит о том, именно то, что внутри, говорит о невоцарении Христа, если это плотское качество. Если не скорбим, то это уже чувствование Христовое в нас. Дальше следующий стих. Что говорит Христос? Но Бог знает сердца ваши. Заметьте, на что обращать внимание. Определяется истинность почем? Не по поступку, а соответствует ли внутри у вас, в сердце вашем, настроение, тому действию, которое вы совершаете. Бог знает сердца ваши. Заметьте, люди не знают сердец, они только глазами видят поступок. А Бог что? Сердце. Знаете, почему написано в Библии? Делами закона не оправдается никакая плоть, но верою. Какими делами закона? Дело закона надо давать, я и дал. Но это как закон, я вынужден дать, чтобы обо мне не говорили, что я жадный. Посмотрите, делами закона, если я руками дал, как дело исполнил, не оправдается, если что, внутри не было этого же желания. Я могу поприветствовать вас и сказать, что я вас очень люблю. Но при этом в сердце могу думать, ну и живете же вы вообще, когда в гостях у меня находитесь, да? Но это я никогда не скажу. И когда я говорю, я так рад, когда у меня люди кушают с аппетитом, люди скажут, какой щедрый человек, я буду праведником. Дело закона я исполню, потому что гостеприимство нужно проявлять. Но внутри, говорю, жрут же, говорит, все-таки. За чужой счет на дурнях. И вот это будет определяться, вы поняли, да? Верою. Но заметьте, если внутри вера, то вера без дел мертва. Если внутри есть и снаружи я такой, то вера в делах моих доказана. И смотрите, Бог знает сердца ваши, и Бог смотрит на сердце, и определять будет, вы принадлежите к царству Его, спасетесь или нет, заметьте, по поступку или соответствовал ли поступок внутреннему состоянию. По сердцу. Вот смотрите, мотив будет самым важным фактором в определении нашей участи. Ибо что высоко у людей, заметьте, а что у людей высоко? Ну, внешний поступок. А внутри мы не знаем, что у него, да? У людей ценится поступок, а пред Богом это мерзость. Если этот поступок ради людей и хорошо выглядит, а внутри плохой мотив, то что? Этот поступок может казаться каким? Мерзким. Ну, пример приведу. Я хочу жениться и говорю девушке, что... Такое не видел, на руках буду носить. И даже до свадьбы буду носить на руках. Ты не представляешь, озолочу тебя. А мне нужно было прописаться, получить прописку. И я претендовал. Допустим, расчет у меня был. Но я же расчета не говорю. Слова хорошие, поступки хорошие, на руках носил. Скажите, когда вы узнаете, а потом я кому-то говорю, ты знаешь, почему я на ней женился? У него папаша богатый. И вы вдруг узнаете, и когда вы узнаете и сравниваете, как я носил вас на руках, а расчет был такой, то вы что скажете? Ну и подлец же. Это и человек может понять, что это мерзость. То есть, если есть расчет недобрый, да, то даже все хорошие поступки считаются уже каким отрицательными. Я могу в церкви всем служить с расчетом, чтобы вы меня выдвинули на должность пастора. Вы думаете, но я об этом никому не скажу, о своем расчете. Я буду говорить, кому еще помочь. Я всем помогаю, и все вы говорите, что? Какой человек хороший, такого сколько живем не видели. И вдруг вы узнаете, что я с кем-то поделюсь, говорю, да я это все делаю ради... И вы узнаете, скажите, как вы определяете все мои поступки? Опять же, ну и подлец же, говорит. Так смотрите, внешнее все, что мы делаем без состояния внутреннего соответствующего, да, у Бога называется чем? Мерзостью. Если я хожу в церковь, потому что надо не оставлять собрание, потому что ко мне диакон пристанет, что ты не ходишь, ты уже третий раз пропустил, и я хожу, а внутри, ну не хочу ходить, то что я делаю? Ну галочку ради людей, да? Теперь скажите, Бог учтет, что ты все-таки ходил в церковь, все время сидел и мучился, как на электрическом стуле. Учтет это Бог, что ты ходил? Бог скажет, я тебя что просил? Это тебя просили вон люди. Ты для них это делал. Мне не надо было такого жертвоприношения. Все, что не по вере, то что? Если внутри этого нет, и ты делаешь, что это протест против моего состояния. Я не согласен с этим, насилие какое. А Бог говорит, зачем мне вообще это лицемерное служение? Или ты думаешь, что мне легче от этого? Или приятнее? Или ты чему-то научишься, если ты эту форму совершаешь? И дальше 16 стих, что говорит? Закон и пророки до Иоанна. С сего времени, то есть вот Христос говорит, с этого времени, когда Он говорит, Царствие Божие благовествуется. А заметьте, а до сего времени Царствие Божие благовествовалось или каким образом строилось? Закон гласил, если не сделаешь, получишь что? По голове. Будешь собирать дрова, побить камнями. Будешь блудить, побить камнями. Сын буин, мод, пьяница, привести к воротам, побить камнями. И многие были послушные, скажите, по благовестию, по свободному расположению сердца или за страха, чтобы камнем не получить голову. Теперь я хочу сказать, если мы сегодня ходим в церковь, из-за того, что делают отметку. Если сдаем десятину, потому что там ведут список, ну, когда кто сдал, когда не сдал. Скажите, мы под законом? Кто не будет сдавать десятину, попадет в озеро Огненное. Если я сдаю из-за этого, то что? Все равно попадешь. Напрасно ты сдал. Бог говорит, мне это не надо. Твое сердце же все равно осталось тем же самым. Если ты ходишь в церковь только потому, что надо ходить, чтобы не попасть в озеро Огненное, то что? Опять, из-за страха, как в ветхозаветнее время. Заметьте, закон всегда угрожал, вот как мы говорим ребенку, не вынесешь мусорное ведро, не войдешь в кино. Это он вынес мусорное ведро из-за того, что вы сказали, и он так естественно согласился, или из-за кино он вынес. Не получишь на мороженое. Это называется, по закону мы служим. И если у нас ради спасения ходим, ради спасения сдаем, то это что? Под закон. Мы живем временами Ветхого Завета. Закон, смотрите, говорю об угрозе, а пророки только напоминали то, что закон говорит, что получите опять за то и за то. И вы помните, как не слушается, то саранча, то голод, то зной, да, то плен какой-то, другое государство, и другие народы нападали, пленяли. И заметьте, когда начинали Бога искать? Когда наедятся от этих бедствий, да, тогда начинают искать Бога. Но опять-таки скажите, это опять же беда заставляет искать Бога. Это опять же такие несвободные волеизъявления. И Христос говорит, до сих пор я вас при помощи закона, при помощи пророка, то есть палкою, саранчою, бедою, голодом загонял в царство. А теперь говорит, вы повзрослели, больше я вас гнать не буду. Ни саранчи не буду давать, ни голод не буду давать. А что? Царствие Божье, то есть заметьте, ну до 18 лет или до какого-то возраста мы ребенка можем... ну, наказывать, ущемлять. И когда он вырос, тогда уже что? Я тебе сказал, а теперь, пожалуйста, сам. Уже взрослый. Пожалуйста, сам ищи, приходи, спрашивай, что посеешь, что и пожнешь. Будешь глупить? Пожалуйста, отвечай за свои поступки. И Новый Завет – это как бы состояние взрослости христианства. И Христос говорит, отныне не буду загонять вас в Царство Божие чем? Палкой, наказанием, а что? Царство Божие благовествуется. Я вот вам сказал, показал. Что хотите, то и делайте. Бог говорит, мне не нужны вынужденные, поневоле спасенные. Мне не надо любовь по заказу. А сейчас давайте будем любить Господа. Давайте Ему споем. Или кто-то приходит, говорит, а сейчас полюби жену. Он ее не любит, он пришел, поцеловал. Приятно, правда? Бог говорит, не надо мне такое служение. И смотрите, Царствие Божье благовествуется. Заметьте, Царствие Божье, что было в ветхозаветнее время, то еще теперь то же самое, только тогда при помощи метода физического, да, теперь при помощи просто сказал, показал, привлек. А сам выбирай, хочешь служить или не хочешь служить Богу. Значит, Царство Божье благовествуется, и всякий, смотрите, я добавляю одно слово, собственным усилием входит в него. То я заставлял учиться в школе дочь или сына, да? Потому что нужно окончить, ну, получить среднее образование. А теперь насчет будущего, что хочешь учиться, я тебе предоставляю возможность. Но чтобы учился, бери и учись. Я больше тебя тащить за уши не буду. От тебя зависит. То есть, хочешь, пожалуйста, входи. Но заметьте, какое усилие? Это усилие родителя дать ремешка по заднице, да? Чтобы он доучился. А теперь никто не будет тебя бить ремешком. Теперь что? Бери без ремешка, сам себя поднимай и иди, и учись. Не хочешь, пожалуйста, сиди и не обижайся, что у тебя судьба плохая. Дальше. Но скорее небо и земля придут, то есть исчезнут, нежели одна черта из закона пропадет. Заметьте, закон пропал или нет? Все, что в законе говорилось, каким надо быть, в Новом Завете тоже все остается, только что изменилось. Заметьте, в Ветхом Завете написано было «не кради». В Ветхом Завете было написано, если осел упадет под ношу, у осел врага твоего, написано было «помоги». В принципе, ничего не изменилось и в Новом Завете, только что изменилось. Методика. То есть, ребенка мы иногда, для того, чтобы привести к разуму, употребляем в качестве методички разгул, а взрослому разгой будет уже сама жизнь, заставляющая думать. И сказано, скорее небо и земля придут, исчезнут, нежели одна черта из закона пропадет. Дальше, 18 стих. Опять заметьте, характеристики Царства Божия. Или не входишь ты в Царствие Божие, как узнать. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует. Было сказано, не прелюбодействуй. То есть, я официально состою в браке, но нахожу в себе другую женщину. Это называлось как? То есть, мне нужна женщина. Другими словами, похоть мной руководит, да? Теперь, смотрите, если я остаюсь с женой и иду к женщине, то это называется прелюбодеяние, и я не в Царстве Божьем, да? Но Моисей дал разводное письмо. А если я просто поменяю женщину, а похоть моя, цель у меня какая? Поменять женщину, это постарело, хочу помоложе. И я при помощи закона Моисеева даю ей разводное письмо, и что делаю? И официально женюсь, то есть я не прелюбодействую, а что? В законном браке. То есть незаконные похоти узаканивают через законный брак. Смотрите, если похоть руководит, и она мною в жизни управляет, то что? Христос говорит, если я развожусь, то есть если я не люблю ее, заметьте, развод из-за того, что не люблю, но я не гуляю, но и не люблю ее, это состояние Царства Божия. Вот говорят, у нас в церкви не разводятся. А я говорю, и не любят друг друга. Вот если разводятся, это уже грех. На небо в Царство Божие не попадешь. А я говорю, а если не разводятся и мучают друг друга, это в Царстве Божьем, потому что там на небе все такие мучают друг друга. И потому у нас туда и возьмут. Потому что там все такие мученики. Или на собрание будут ходить, потому что Господь скажет, что сброшу с неба, как сатану. И жену будут любить нескончаемо вечно, потому что Бог скажет, что по голове дам, если не будешь любить. Там этого не будет. Так смотрите, разводящийся, не хотящий жить, по причине внутреннего несогласия и протеста, говорит о том, что внутри нет любви. Ведь основа развода – отсутствие любви, правда? И Христос говорит, если ты уже разводишься, значит нет любви. Нет любви, значит я внутри не воцарился. Даже если ты законно разводишься через ЗАГС и опять женишься, все равно нет любви. И дальше. И женящийся на другой прелюбодействует. Почему Христос так говорит? Что если ты женишься на той, которая уже разведена, почему прелюбодействует? А заметьте, ведь часто в разводе являются, ну, причиной бывают и чисто плотские какие-то интересы. И либо материальные, либо похоти какие-то, да? Кстати, еще я хочу сказать. От чего начинается, ну, вот смотрите, развод. Похоть имеет свою тенденцию к развитию. Имеешь одну жену, попробовал другую, и внутри уже что начинается? Сравнишь. Какая лучше? А потом, а если третью попробовать, ему это еще лучше. А дальше начинается поиск, а дальше начинается шведская семья. Знаете, что это такое? Собирается сотня семей там или сколько-то, и жены по кругу идут. Неделю твоя жена у меня, потом такой. И потом возвращается обогащенная опытом. Фактически, я хочу сказать, здесь речь идет не о любви, а об удовлетворении похоти. И сказано, и всякий женящийся на разведенной с мужем прелюбодействует, то есть в нем развивается что? Похоть. Он к этому шел и в этом возрастает. Дальше следующий пример. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет, к ним покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Заметьте, какая ситуация. Один человек изображен, был богат, одевался в порфиру, в дорогие одежды, каждый день пиршествовал блистательно. То есть что такое блистательно? Ну, с блеском, с форсом. Рядом у ворот его лежал Лазарь, в струпьях нищий и голодный. Хотел напитаться крошками со стола богача. И заметьте, о чем мысль идет. Кто-то считает, что если я богат, Бог меня благословляет, дает успех в моем деле, я живу, благоденствую, наслаждаюсь, то это и есть благословение Божье, что Бог меня благословляет. То есть так рассуждали евреи, что если я богат, то я благословлен, благословляюсь Богом. А кто бедный, тот проклят. Теперь смотрите. То есть некоторые считали, что именно богатство, роскошь – это признак принадлежности к Богу и благословения, что Христос внутри меня. Здесь же сказано: если рядом нищий лежит, и ты пиршествуешь блистательно, если рядом человек с протянутой рукой, у него нужда материальная, духовная, а ты, ну, заботишься о своем гнезде, лишь бы мне было хорошо, то это о чем говорит? Чувствования, которые в тебе есть, они говорят о присутствии Христа в тебе? Нет. Заметьте, когда богач попадает в ад, и говорит: «Отче Аврааме». Заметьте, слова «Отче Аврааме» о чем говорит? Что это из какого народа? Из еврейского. То есть, что это буквально верующий человек. И рядом же другой человек верующий лежит в нужде. Голодный и больной. И заметьте, десятину он, наверное, давал. Потому что он из этого народа. А больше он не давал. И заметьте, он говорит: «Умилосердись». А тут как бы сказано: а когда вот тот лежал, ты умилосердился? Твое сердце хотя бы ёкнуло? Если твое сердце не ёкнуло, если ты прошел с таким видом, работать надо там или дурака не надо валять, надо головой работать, прошел умно, дал назидание. Это, заметьте, отсутствие милосердия, отсутствие желания участвовать в нужде другого человека, о чем говорит? Не воцарился Христос в твоем сердце. Ты эгоист, ты не принадлежишь, ты не похож на Иисуса Христа, и вместе со мной не будешь царствовать. Вот это поцарствовало блистательно, и что? На этом кончилось твое счастье. Заметьте, иногда возникает вопрос: кто бедный, кто в струпьях, кто больной, кто лежит, они говорят, вот согласно этой притче, что мы спасемся. Простой пример приведу. Если я больной, скажите, бедность – это порок, из-за которого Бог может не взять на небо. Болезнь – это порок, из-за которого я на небо не попаду. Нет. Но если я бедный и лежу голодный, и злюсь на богатого, который мне не дает, то скажите, в моем сердце бедном что находится? Та же злость того же дьявола, и тоже я не в Царстве Божьем. Скажите, какая участь будет? Тот богатый попадет в ад за то, что не дал, а этот бедный попадет туда за то, что злился на него. И вот смотрите, внешнее состояние богатства и бедности, опять-таки, зависит от этого, спасение будет или не спасение, зависит от чего. Милосердный я, если богат, или нет. Участвую в нуждах другого человека, или нет. Бывает так, что у меня пыль покрывает одежды, моль ест, другой раздетый, да? И я ему не дам. Бывает, у меня излишки пищи, я выбрасываю, а рядом кто-то из мусорника достает кусок хлеба и сразу в рот вкладывает. Даже вот такое выбросить хлеб, я хочу сказать, тоже о чем-то говорит, когда кто-то роется в мусорнике. Ну, отложи аккуратненько, дай кому-то покушать. Можно же это сделать? Обойдется, я еще ему буду давать. Заметьте, даже такой нрав говорит о чем? Не играет роли, что ты ходишь в церковь. Не играет роли, что ты ходишь, издаешь, и поешь, и проповедуешь. Жестокосердие говорит о том, что это не кровь Христа в тебе, не Дух Христов. И он говорит, умилосердись надо мною. Заметьте, вот эта пропасть, о которой сказано, заметьте, если я сегодня в этой жизни не решу свою участь, не стану на сторону Царствия Божия, потом можно будет что-то изменить? Прямо сказано, между вами и нами великая пропасть. И ее нельзя перейти ни оттуда туда, ни оттуда сюда. Дальше смотрите. Ну тогда вот пусть придет этот Лазарь воскресший искать моим братьям. Они поверят. Потому что когда мертвый воскрешается, заметьте, на что ударение делается. А он говорит, на то, что если мертвый, если чудо будет, уверует, он говорит. Если они в жизни не ищут любви, то мертвец это будет чудо, ну просто как цирковой фокус. Они все равно, если они не имеют своей цели в жизни достигать чистоты и святости любви, ну это просто будет фокус на какое-то мгновение. Потом же человек не будет идти этим путем. И сказано, у них есть Моисей и пророк, у них есть послание, у них есть Евангелие на сегодняшний день, можно так сказать, и что? Вот если кто мертвый воскреснет, то если ты чудо сделаешь, то я уверую во Христа. Христос говорит, да мне веровать не надо. Просто как в личность. Я хочу, чтобы вы веровали, подражали, становились честными, справедливыми, добрыми, как я. У вас есть Писание, пожалуйста, оно благовествует, оно говорит, каким надо быть. Чудо – это какой-то момент, какое-то мгновение, вроде вспышка озарения, а потом возвращайся в свой же прежний эгоистичный мир. Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. И дальше продолжается. 17 глава Евангелия от Луки. Сказал также Иисус ученикам. То есть, заметьте, это он разговаривал с фарисеями, да, которые стояли, окружали. Здесь же рядом стояли ученики. Ученики, конечно, стояли и думали. Вот Иисус зацепил богатого, одного и другого, который стоял, дал понять, что труба тебе дело. Зацепил фарисеев, саддукеев, сказал, что сребролюбие вам не позволит войти в Царство Божие. А заметьте, Царство Божие где должно появиться? На небе или на земле? Молитва «Отче наш» говорит, да приди царствие, то куда и откуда? С неба на землю, да будет воля твоя, какая на небе, такая и на земле. То есть, заметьте, царство Божие, воплощение характера Христа в человеке должно произойти где? На земле. Ученики стоят и думают, зацепил фарисеев, зацепил богачей, ну а мы-то, конечно, ходим. Они не ходят за Иисусом, они за церковью ходят, за старой, отступившей. Мы ходим за истинным, за самым, что ни на есть, настоящим Христом. Естественно, у них такое настроение, что ну мы-то уже было и сказано на 12 престолах сидим. Нам-то уже, как говорится, заказаны места, билеты куплены. Он теперь, глядя на учеников, которые стоят с таким видом, все виноваты, все грешные, поворачивается и говорит. Сказал также Иисус ученикам своим. Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Почему он говорит невозможно не прийти? Что очень мало людей на земле, которые хотят жить жизнью Христа. Только тогда не соблазнишь. Ну, пример приведу. Жадность соблазняет, отталкивает человека от меня. Гордость, когда я всегда подчеркиваю, что я очень образованный, а у вас не хватает ума. Скажите, соблазняются люди, любят меня или отталкиваются? Ведь из-за этого семьи разрушаются. Муж соблазняет жену. Пастырь соблазняет паству свою, овцу, говоря с ним там таким важным видом и подчеркивая там, кто ты, кто я. Заметьте, любой порок соблазняет человека в чем? В следовании ко Христу. Если я в нем не вижу Христа, то я не хочу к тому Христу идти из-за этого человека. И он говорит, вот те такие, а эти стоят, а мы вот такие, мы того не делаем, потому что у нас домов нет, денег нет, да? Он поворачивается и говорит, а вы стоите тут как гордецы, вот этот ваш задратый нос тоже кого-то может соблазнить. Бывает вот так, иногда, когда мы разговариваем с таким важным видом, что мы в истине, ну, знаете, как учителя, скажите, приятно вообще человеку слушать об этом. Вообще, если мы говорим, что наша церковь самая истинная, любая церковь так говорит, наша церковь самая истинная, мы вот в истине, вы в заблуждении, вы погибнете, мы во свете, вы во тьме. Скажите, о чем это говорит? О гордости? Скажите, это вообще состояние Христа? Да у Христа вообще такого нет. И если есть гордость за церковь, когда мы якобы, что мы образованные, что мы умные, что мы добродетельные, это уже о чем говорит? Да нет Царствия Божьего. Когда творишь добро правой рукой, левой пусть что? Не знает. И когда делаешь добро, не труби, как это любят делать фарисеи. Пусть никто не знает об этом. Вот в этом как бы заслуга, вот в этом как бы твоя слава. Что ты сделал не ради того, чтобы люди знали, а сделал просто от души, ради того, чтобы поделиться чем-то с человеком, каким-то добром. Смотрите, он говорит, невозможно не прийти соблазном. То есть, что соблазны будут всегда. Почему? Потому что мало людей борются с пороками, они живут в пороках, это норма. И получается, порок каждого человека соблазняет, отталкивает и убивает человека, который с этим человеком соприкасается. Но горе тому, через кого они приходят. То есть, он эти слова кому сказал? И вы тоже подумайте, что в вашей среде тоже есть пороки, и вы тоже соблазняете друг друга. Ну, далеко не буду ходить. Борьба учеников, кто первый в Царстве Божьем, это вообще хорошие черты характера Христовы? Скажите, вот это когда один отталкивает другого, нет, я буду пастырем, и начинается борьба. Скажите, мы соблазняем друг друга таким поведением? Мы разочаровываем во Христе, которого исповедуем? Да. Муж, претендующий в семье, я муж, и заткнись, как я сказал, так и будет. Скажите, соблазняет жену? Вот эти слова мужа, соблазняет? Да. А жена, которая говорит, а ты мне рот не закроешь, ты у меня прописан. Это приятно, слушай. Это тоже соблазнять. Любой упрек, любой нажим, любое оскорбление, любое высокомерие производит соблазн, печаль и нежелание становиться хорошим. А желание опустить руки, и делал зло, пью и буду пить. И дальше он говорит, лучше было бы ему, то есть тому человеку, через которого приходит соблазн. Я вкратце вот уже сказал, что соблазн – это любой порок, который причиняет боль другому человеку, который соприкасается со мной. Я пожадничал, все, я вызвал у него в душе протест против своего Христа, которого исповедую. И смотрите, лучше бы этому человеку, это он говорит ученикам, с вас будет особый спрос. Сегодня каждая церковь считает, что мы и есть ученики Христа, поэтому будем конкретно читать. Лучше бы такому человеку, христианину, было бы, заметьте, он готовится в Царство Небесное, сидеть на престолах, быть на небесной перекличке, а ему что светит? Он говорит, намного приятнее вам было бы, если бы вам повесили мельничный жернов на шею и бросили его в море. То есть это смерть очень такая приятная в сравнении с тем, что вы получите за то, что ходите в церковь, говорите о Христе, а поступаете так, что люди выскакивают в церкви и говорят, не хочу я такого Христа, не хочу такого Бога. Говорит, особая ответственность, заметьте, раб, который знал, не знал волю Господина, сколько будет бить? Много. А который знал, ходил в церковь, читал Библию, сколько будет бить? Больше. И чем больше знает, тем больше и получит, если не соответствует. То есть речь идет о разрушении, да? О гибели? А не о спасении. Не о Царстве Божьем, а об озере Огненном, идет речь. Значит, лучше было бы ему, если бы его бросили в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Вы знаете, почему так сказано? Соблазнил малых сих. Кто такие малые? Когда Иисус обличил фарисеев, обличил богачей, которые стояли, то я пример хочу вам такой привести. Вот когда мы одного унижаем на глазах другого, а другой этого не делает, как чувствует этот другой, которого мы не унижаем? Чем больше другого унижаем, то мы автоматически возвышаемся, да? Если я говорю, вот ты такой, вот ты рассякой. Почему? Потому что я не такой, я не рассякой, да? И Христос говорит, я этим только что говорил, а у вас внутри начала расти гордость. И вы становились великими, вот какие, а у нас и домов нет, и мы не скряги, и мы не сребролюбивы, потому что у нас ничего нет, да? А вот они, богачи, пиршествуют, не делятся деньгами, и у них такая гордость, благодарю, что мы не такие богатые, что мы вот и не фарисеи, и мы не сребролюбивы. Он поворачивается и говорит, вот это вот, что у вас сейчас растет, это о чем говорит? Что меня в вашем сердце нет. Если бы Христос пришел и говорил, вот вы фарисеи сребролюбивы, а я нет. Вот вы ученики гордые, а я кроткий, смиренный. Вот ходил бы, вот это все подчеркивал, скажите, это говорило бы об оцарении Божьем в нем? Естественно, нет. И он, видя, как ученики начинают себя чувствовать великим, а на облеченного фарисея и богача смотрят как на малого, то есть его унижают, ученики сразу же автоматически возвышаются. И он говорит, одного из малых сим, одного из малых сих, вот этим своим задратым носом и гонором, если вы соблазните, то вам лучше было бы попасть в пучину морскую. И дальше он говорит, наблюдайте за собою, а не за богачами, которых я обличаю. Потому что автоматически вы возрастаете в гордости. Вы заметили такую тенденцию? Каждая церковь за кем наблюдает? За другой. Муж за кем наблюдает в семье? За женой. Жена за кем наблюдает? За мужем. Дети за кем наблюдают? За родителями. Родители за детьми. Но заметьте, кто за собой наблюдает? Тенденция видеть порог в ком. И чем больше другой делает порог, тем он в наших глазах становится меньше, правда? Вот заметьте, чем больше я глупостей наделал, я в ваших глазах какого роста, какого веса? Легкого веса, да? И низкого роста. То есть я как бы пачи, грязный, да? Теперь получается, я наблюдаю, и чем больше он делает грехов, тем он хуже в моих глазах, становится малым, а я на фоне его становлюсь великим. У меня начинается гордость. Скажите, а моя гордость отвращает вообще людей от Господа и вообще от меня? Скажите, вообще гордый человек приятный? Хочется с ним сесть, поговорить, по душам, поделиться чем-то сокровенным? Хочется? Ну, так бы сказать, у вас проблема, да, сестра? Ну, подойдите, я вам подскажу что-нибудь. Научу вас или обличу. Будьте откровенны, не стесняйтесь. Правда, приятно вот так? Или, вот вы согрешили, я так подошел, так похлопал. Ну, ничего, я тоже был молодым и тоже грешил. Похлопали и так вот сказали. Приятно вообще? Ну, если бы сказал, я тоже такие глупости делал. Да ну не расстраивайся, там ну ничего страшного, поднимайся. Я тоже таким был. Вот это бы не соблазнило, а подняло, правда? А когда, ну ничего, еще молодой, первый десяток лет, конечно, ты еще будешь шлепаться и шлепаться. Скажите, ну я вроде бы и матом не послал, вроде бы и не украл, да? Приятно вообще? Неприятно. И он говорит, вот этот гонор у вас растет, когда вы видите грехи других людей. И вот этот гонор будет отталкивать людей от того царствия, которое я хочу, чтобы оно на земле создалось. Наблюдайте за собою, а не за другими. Заметьте, наблюдение за другими – это вообще признак Христовый или нет? Скажите, согласно Библии, кого разрешается судить нам, верующим? Разрешается вообще судить кого-нибудь? Из посторонних никого никогда, но одну личность можно судить. Судите о себе, чтобы не подавать соблазна. Вникайте в себя, взвешивайте за собой, наблюдайте, исследуйте себя, да? Заметьте, за кем можно наблюдать за собой? Кого можно судить? Кого можно дураком обозвать вообще, согласно Библии? Себя, пожалуйста. Идиот, пожалуйста. Козел, пожалуйста. А другого – это грех. Потому что ты убьешь в нем всякую надежду. Не обязательно козлом обзывать. Можно и пальцем показать. Можно и рукой так махнуть, и глаза к потолку поднять, и вздохнуть можно. Ай, ну так, знаете, ну кто-то говорит, я уже этим унижаю человека, правда? Наблюдайте же за собою. Это смотрите, человек не сделал грех против нас, он сам, как говорится, вляпался, да, грех сделал. И мы уже начинаем его унижать в своем сердце, уничижать, начинаем гордиться. И кто говорит Христос, что это уже грех? А теперь смотрите, что дальше говорит. А если против вас согрешит уже, это то он против себя сделал, и мы его осудили. Ну, сам вляпался. А мы считаем дурачком и относимся как к дурачку. А теперь он глупо сделал наш адрес. Вы согласитесь, что еще труднее не судить, когда нам лично уже сделано? И он говорит, если согрешит против тебя брат твой, вы говори ему. То есть вы скажи. Почему так написано? То есть если речь не идет, вынеси строгий выговор, занеси ему учетную карточку на долгую память, чтобы не забыть. Вы говори, то есть не носи в себе за пазухой, потому что обида, которую ты носишь, из которой ты лучше скажи в добре, в любви, да? Но если ты носишь внутри он такой рассякой, во-первых, то, что ты ему не говоришь, ты не любишь, потому что не подсказываешь ему, да? То, что носишь, ты сам заражаешься этим, и эта зараза так разрастется, что ты заведешься, будешь как заведенный, ты не подойди, не скажи ничего, психом станешь. И вот речь идет. Скажи, не носи. Если ты носишь и не говоришь, что ты ни его не любишь, и сам внутри бу-бу-бу на другого человека, то есть бурчишь постоянно. Это не царствие Божие. Заметьте, иногда люди говорят, ну я же, если я скажу тебе что-нибудь, то это что? Ну, обличу. Вон, ты лезешь, свой нос сунешь туда, куда не надо. Обида. А я сделаю вид царствия Божия. Я вас внутри не перевариваю хронически. А вид такой, я не выговариваю. Я просто иду и говорю, брат, я вас так рад видеть. А про себя глаза мои вас не видели. Я говорю, вы знаете, вы так умно, вы мне так нравитесь. А на стороне говорю, да у него мозгов нет, куриные мозги у него. То есть заметьте, иногда люди считают, что если я ничего не сказал, то это что? Ну не выговорю. Заметьте, кроткие уста, молчаливые уста, язык, много не говорит, и видимость какая? Царствие Божие. Но если внутри осталось, не высказано, а внутри говорится, это, и тем более плохое. Это говорит о том, что Христос не воцарился в вашем сердце. И дальше сказано, выговори. И если покаяться, прости. А если не покаяться, зло. А у меня же прощение. Опять, если я воцарился, сколько вы раз против меня грешите? Да тысячи раз. И я, что? Сколько просите, столько и прощаю. То есть обиды у меня, у Христа как бы нет на вас, да? И дальше говорит, прости, если раз делает, согрешит, попросит прощения, прости. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз будет просить прощения. Вы согласитесь, что если тяжело простить, когда человек сам против себя сделал грех, осуждение есть. Еще тяжелее, когда он 1 раз против меня сделал, а теперь представьте, в день 7 раз просит прощи, прости и повторяет один и тот же порок. Легко простить? Но заметьте, если нет прощения, кто-то считает, что если я раз сегодня просил, то у меня уже Царствие Божие. Он говорит, Царствие Божие с расчетом на одно искушение. Он говорит, а Царствие Божие это когда и 5 раз тебя против тебя совершат, и 7, и еще сколько? И на 70 еще умножьте. То есть Царство Божие это не то, что на какое-то время Христос воцаряется. То есть у меня терпение, если ты 2 раза мне плохо скажешь, я 2 раза терплю. У меня царствует 2 момента, царствует Христос. На 3-й я тебе дам за все 3 момента. Христос как бы говорит, Царство Божие – это система, это закон. Любовь никогда не перестает. А если перестает, то это не любовь. Это просто, пока не трогает, у меня любовь. Иногда человек говорит, вы знаете, у меня такая любовь, я вас всех бы обнял. А ты вот обними вот того одного, который тебе деньги не отдал. И не собираюсь. Вот и не надо рассказывать, что у меня действительно царство, когда мне деньги дают, когда меня принимают, кормят, заботятся. Ну, еще бы еще и царства бы мне не было, Христа. Еще бы еще и не любил. Это вообще уже было бы не знаю что. А Царство Божие, когда 7 раз на день одно и то же. А я спокоен. А если не спокоен, то нет Царства Божьего внутри. Нет Царства Христа. Христос не воцарился. А если меня трогают, а у меня терпение совершенное, то есть у меня ну, нет раздражения, я не обижаюсь. То это о чем говорит? Христос воцарился в моем сердце. Это как закон. И теперь смотрите, сатана лукавый не может уже прикоснуться ко мне. Кто-то обижает меня, кто-то там оскорбляет, кто-то пустил сплетню. Я понимаю, почему это происходит, и меня это не трогает. Вот это и есть состояние Царствия Божия. И когда апостолы услышали такую проповедь, смотрите, что они говорят. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Для чего? Они начинают понимать, что еще против нас никто не сделал, мы их уже всех осудили после твоего обличения. Теперь, если бы один раз против нас сделали, мы бы не знаем, что им бы сделали, а если бы 7 раз, то, может, и постреляли. И они вдруг начинают осознать и говорят: Господи, умножь нас веру. Мы привыкли говорить о вере во Христа Иисуса. Что это такое? Вера во Христа, что Христос на небе, что Он ходатай. И если я 100 раз плюну в лицо врагу своему, то Он 100 раз что сделает? Простит. За что? За веру в то, что Он прощает. А здесь ученики говорят: умножь в нас веру. Что такое вера? Способность простить, когда против меня кто-то что-то делает. Заметьте, в чем вера? В тот момент, когда мне человек сделал плохо, у меня внутри появляется злость. И заметьте, а Дух Святой говорит: распни эту злость, не раскрой рот, не скажи своим языком ни одного плохого слова. И вот тут нужна вера, то есть вера, способность подчиниться и не сказать, то есть не высказать вот это зло. Вот здесь нужна вера, сила удержать свой язык. И они говорят: умножь в нас веру хотя бы на 1 грех в день, а потом не на 7, не на 8, не на 70 умножать. Так заметьте, что такое вера? Вера, неспособная перенести искушение, не есть вера. Вера без дел мертва. Если в делах у меня не получается, то веры во мне нет. Иногда люди говорят: а мы не делами оправдываемся, то, как ты сейчас говоришь, а мы верой. Я говорю: вы верой в покойника оправдываетесь? Верой в мертвого человека? Помните, Иаков пишет: вера без дел мертва. Так вы мертвой верой оправдываетесь? Ну, так получается. Вера обязательно внутренняя должна соответствовать внешним делам. И дальше. Господь сказал: если бы вы... Это Он ученикам продолжает говорить. Я почему делаю такое ударение? У нас обычно такое, что обличать надо неверующих, атеистов, кто медитирует, мусульман надо обличать, потому что они не в царстве. А все христиане где? В царстве. А здесь Христос говорит, что даже мои ученики близко еще не стоят около Царствия Божия. Я не говорю про тех, которые еще к ученикам не пришли. Апостолы, о которых мы говорим, ну это же апостолы Христовы. Он говорит им, что вы такие же, как и те фарисеи, только в другом виде, тот же самый грех. Господь сказал ученикам: если бы вы имели веру зерно горчичное. Получается, что если у меня нет силы сопротивляться искушению дать сдачи человеку за сделанное зло, то у меня даже нет веры, с какой величину зерно горчичное. То есть вообще факт моего раздражения, что я послал человека или дал ему подзатылок, говорит о чем? Вообще об отсутствии веры величиной зерно горчичное. Если бы вы имели такую веру, заметьте, передвигать, устранять, умерщвлять в себе внутри вот это плотское желание дать сдачи, то смотрите, что он говорит, то я вам дал бы такую божественную силу, что вы сказали бы: смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас и полетела в море. Заметьте, мы сначала зачем гоняемся верующими? Верующие. За чудесами и знамениями, чтобы горы двигать. Господи, сделай чудо, забери моего мужа к себе, то есть, чтобы ты сдох, как по-русски называется. Господи, закрой ему рот. А Бог говорит: ты свой закрой. Когда ты будешь иметь такую веру, такое послушание мне, что не откроешь рот и не позволишь плотскому через себя проявиться, то через твой дух любви, мой дух, мое присутствие в тебе будет что делать? Это рот закроется, без подзатыльник. И гора может в море увергнуться. И врагов с миру чудеса сделаю, что враг стоял, хотел тебя убить, и вдруг станет пред Богом на колени сказать: Господи, прости, я понял, какую я глупость делаю. Заметьте, зло порождает что? Зло. Добро порождается добром. Если муж говорит жене злые слова, скажите, она когда-нибудь закроет рот и станет доброй? Ну, когда в жизнь? Господи, я верю, сейчас я ей как дам подзатыльник, она вот научится разговаривать и научится молчать, будет знать, когда что делать. А Бог говорит: вот если ты замолчишь, если ты ничего не скажешь плохого, если ты сумеешь передвинуть, сдвинуть не жену рот, чтобы ей закрыть, а сдвинуть свою вот эту злую похоть, и дашь место моей любви в твоем сердце, жена твоя, как гора в море, вернется, была злая, станет добрая. Она ей не за что будет к тебе прицепиться. Сделай, пожалуйста, вот это чудо. А потом я сделаю чудо и такое, что и врагов сделаю твоими друзьями. То есть Христос говорит, факт присутствия божественной силы, вот, но я имею в виду чудо. Помните, ученики приходили и говорили, Господи, и радовались. Наверное, точно уже ты воцарился. Почему? Бесы повинуются, гоняем, выскакивают, бегают. Тому рот закрыли, того обличили. А он говорит, не о том радуйтесь, это не является признаком. Радуйтесь о чем? Что имена ваши вписаны в книгу. А заметьте, а когда туда вписаны в книгу имена? Мне говорят, раз крестился, то тебя записали, бегай и радуйся. Речь идет в книгу жизни. Те, кто живет жизнью Иисуса Христа, живет, а не крестился, но не живет жизнью Иисуса Христа, те и вписываются. Я пример вам хочу привести из Евреям, кажется, 12 главы, там написаны такие слова. О церкви первенцев, написанных на небесах, помните? Есть церковь, написанная на земле, в церковных журналах, а там всякие записываются. И плевелы, и пшеницы, мы же не знаем, кто плевел, а кто пшеница, там все записывают. Членство, запись в церковном журнале не говорит о моей принадлежности ко Христу. А запись в небесных книгах, в книгах, где записывается церковь первенцев, то есть живущих, как лучшие из лучших, святых, там записываются на небесах эти имена. Радуйтесь о том, когда живете по духу, то есть заметьте, радуйтесь не тогда, когда вам бесы повинуются в других людях, а радуйтесь, когда бесы вам повинуются в ком? В себе. Когда вы своих бесов сумеете прижать или выгнать. Помните Матфея 7 глава, где сказаны такие слова. В тот день они скажут, Господи, не Твоим ли именем мы многие чудеса творили? Не Твоим ли именем бесов гоняли? То есть они по факту гонения бесов из других. Заметьте, мы видим зло в ком? В себе или в другом? Зло в другом это и есть те бесы, которых мы гоняем. Вот если твой бес выйдет, ты не будешь хитрая, ты не будешь подлая, ты не будешь вот выскочкой. То я тебя буду любить. То есть кого, каких бесов мы гоняем? Чужих. Там сказано, не твоим ли именем мы бесов гоняем? А он скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие. Вы своих бесов не гоняли, все время гоняли бесов в других. Муж гонял в жене, жена гоняла в мужа, одна церковь гоняла бесов из другой церкви. Своих же бесов берегли, потому что не родные по плоти, родственнички. И дальше. Сказано 7 стих из Луки 17 главы. Заметьте, к чему он подводит. Когда вы дойдете до такой веры, она у вас умножится, и вы будете свои похоти устранять, да? Далее, когда вам будет подчиняться даже стихии мира сего, то есть горы будут передвигаться, да? Ну тогда вы уже, наверное, скажете, ну теперь-то уже что? Господь в нас воцарился. Теперь слушайте, что он дальше говорит. Если вы такими станете, но вы все равно же мои рабы. То есть я ваш господин, а вы мои рабы. Кто из вас, имея раба пашущего, то есть он как бы ставит их на место господина, то есть на место себя, и делает такую наглядную картину. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращению его с поля скажет ему, пойди скорее садись за стол, ну покушай. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, и подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить. А потом, когда наемся и напьюсь, пойди и ты поешь в конце. Далее. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание его? Не думаю. То есть, обычно, раб и господин. Раб мыл ноги, там подавал кушать, убирал что-то. Да? Скажите, всегда ли господин говорил, ой, спасибо тебе, ты такой добрый. Ты раб, я тебя купил за деньги, как автомобиль. Точно так, как человек не говорит автомобилю, спасибо, ты меня подвез, я тебя за деньги купил и должен возить. Так? И он приводит такой пример. Вы, говорит, с этим встречались в жизни? Встречались. И он, заметьте, что говорит. Когда вы, вот я как господин, вы пашете, заметьте, о чем речь идет. Вот этот мир, это поле, которое надо пахать. Вот этот стоит фарисей, сребролюбивый. Вот там стоят богачи, которые пиршествуют блистательно. Вот там лежат лазари в струпьях, и которые в обиде на богачей, чтобы вы, говорит, подавились за то, что не делитесь. И он говорит, вот эти люди являются тем полем. А вы должны будете быть моими рабами, и я вас должен послать туда пахать вот это поле. То есть вы понимаете, о чем речь идет, как пахать?
вспахать вот эту почву, вот этих фарисеев, чтобы они стали членами Царствия Божьего. Привести их ко Христу, чтобы они стали похожи на меня. И на вас, когда я вас пошлю туда как слух. Когда будете похожи на меня. Или вы будете как пастухи, которые пойдут пасти стадо Господина. Вот эти все люди. Бомжи, воры, студенты, мужья, жены, ученые, политики. Ну, абсолютно все люди этого мира. Это есть стадо, которое нужно пасти посланникам Христовым? И заметьте, чтобы его пасти, что надо? Идти туда с умноженной верой. Какой? Способной не осудить богача, способной не побрезговать бомжом, способной не унизить зэка, способной не возвыситься над тем, кто хуже тебя. И он говорит, когда вы достигнете вот этого, сначала я вам говорю, вы только пока за собой наблюдаете, я вас еще не посылаю ни пасти, ни пахать. Вы как спашите, извиняюсь, своим задротым носом этого богача, то пропорите ему живот до горла. Он не спасется. Вот с таким гонором. Вот когда будет умноженная вера, и вы будете похожи на меня, тогда я вас пошлю. Но когда вы уже станете такими и спашите, и эти богачи станут щедрыми, раздадут имение, как Закхей, да? Далее. Вот эти серебролюбивые люди или фарисействующие формалисты станут искренними христианами, то все равно опять что появится у вас? Ну, теперь-то я совсем не такой, как был. Посмотри, сколько у тебя фарисеев уверовало. У тебя 15, а у меня 115. Заметьте, у человека появится претензия на что? Заметьте, он рассказывает, зачем вот эту притчу о рабе и о господине. Что обычно раб, исполнивший волю господина, не просит и не ждет чего? Похвалы и благодарности. Что он это делает, потому что он раб. И он говорит, так и вы, когда исполните волю, никого не соблазните, будете настолько чистыми, как я, и вспашите, и уверуете, то потом придете и скажете, Господи, теперь ты должен нас отблагодарить. Места там поближе на небе, знаешь, я не собираюсь жить где-то под Владивостоком. Места, должность при храме, хотя бы в небесном Иерусалиме, и квартирка такая более-менее, не за пределами Иерусалима, то есть у человека появится претензия, на, что он заслужил что? Славу, честь на небе от Бога за то, что хорошо пахал. И он говорит, и это может вас погубить, и это не позволит воцариться мне у вас. То вы делали, я был воцаренным у вас, как вы это, вы сделали дело на отлично, у вас появилось, ну так сколько ты мне заплатишь? А я, говорит, делаю больше, чем все, и не требую отца заплатить. Правда, я пошел, получил зарплату, пошел на землю, меня распяли. Премиальное получил. Если человек начинает требовать оплаты, привилегий, ну, хотя бы на небе прославил меня, ну так, знаете, вот претензии, какие бывают у людей, это уже сразу о чем говорит? О падении. Что ты дошел, но потерял. Ну, в смысле, шел на каком-то этапе, появилась гордость, и ты упал. Скажите, а чего возгордило сердце у Люцифера? Выполнял миссию, светоносцем был, мудрость от Бога разносил по всем планетам. И все говорили, ай да Люцифер, ну и голова. Но не говорил, что это Отец Небесный ваш мне дает, я только переношу, вам приношу. Он это стал, ну, воспринимать, что я тоже умный, приходит к Отцу Небесному и говорит, слушай, меня хвалят люди, ты что-то меня в совет не берешь, богов. То есть, он потребовал с претензией, бери, я такой же, как и ты. Заметьте, я еще такую деталь хочу сказать. Вот представьте, что вы Пушкин. Пишите стихи пушкинской строкой. Написали, говорите, человек говорит, опубликуй в газете, пожалуйста, эти стихи, подпиши своим именем. Вы согласитесь, насколько нужно быть скромным, чтобы славу отдать другому? Это именно Бог делал. Мудрость была у Бога, он говорит, слушай, пойди расскажи. И он рассказывает про мудрость. А никто ж там не говорит там от кого. И все поняли, что это его. Ну, сказал бы, когда началось прославление, сказал бы, вы извините, это не я Пушкин. Меня просто послали зачитать его. А Пушкин там, Бог там, мудрец там. Нормально было? Теперь я хочу сказать, истина, которая нам открывается, это чей дар? От кого исходит? От Бога. И когда Бог открывает нам ее, и у нас начинается, что вот мы, вот у нас, вот слава Богу, только мы в истине, вы все не в истине, заметьте, что это начинается? Ну это же не твое, это же не твоя голова. Твоя голова, в твою голову приходит только дурное. приревновать мужа к столбу, там, обидеться, хитрить, смудрить что-нибудь. Это от меня всякий дар добрый исходит. Но заметьте, получая божественную истину, через время люди считают, что эта истина чья? Наша. А если наша, то мы становимся и в позу нашу. Ну, обычно, как и все люди мира сего. А заметьте, а гордыня моя унижает другого человека? Обязательно. Далее, вызывает вражду, распри? Обязательно. А это кончается гневом, криком, войною, кровопролитием, смертью? Да. Так он говорит, когда вы достигнете, и у вас будет такой большой успех, и вы все сделаете, не вздумайте. Как только вы возгордитесь и потребуете себе награду, то есть я вам награду дам, мы знаем, согласно Библии, награда будет. Но как только внутри будет именно претензия на награду, то есть достойной оплаты требую, значит что? Нет Царства Божьего, не состоялось. Заметьте, как бы ты высоко не поднимался, на каком-то этапе может появиться гордость. И что? И полетишь резко вниз, так как Люцифер с неба на землю. Кстати, заметьте, когда церковь какая-то очередная, новая, прогрессивная, реформационная какая-нибудь возникает, она скромна, она проста. А через время она устраивает церкви, через время занимает господствующее положение в стране, авторитет, и что начинается? Гордость и падение. Кстати, хочу сказать, весь мир наполнен истинными церквями, вы знаете, да? Все церкви до единой истины. Истинные. Есть хоть одна неистинная церковь? Кто-то скажет, а все неистинные. Зайдите в любую церковь и спросите, вы истинны или нет, и вам скажут, что? Что истинная церковь? Так вот, смотрите, есть даже такая мирская поговорка. Иди за теми, кто ищет истину, и беги от тех, кто ее уже нашел. Найти истину, полностью познать, да? Это значит Бога со всей мудростью вместить вот в эту черепную коробку. Нет такого человека, который все постиг и больше нечего постигать. И как только начинается вот эта мания величия, что я все постиг, это претензия на то, что я уже Бог. А таких людей на земле нет. И мудрость житейская говорит, иди за теми, которые ищут, постигают, но никогда не говорят, что все знаем, все понимаем, и теперь мы уже гордо никого не слушаем. Иди к тем, которые всегда скромные, лучшие, умнее, мудрее становятся, но при этом остаются простыми. И заметьте, Христос говорит, ибо я кроток и смирен сердцем, а я и Отец одно. Значит, заметьте, самый кроткий, самый смиренный во вселенной кто? Бог. А скажите, а кто самый мудрый? Тоже Бог. Так вот, когда все сделаете, и сделаете на отлично, спасете весь мир, пропашете, и все уверуют, но это не совсем реально, я уже так говорю в общем, да, чтобы не закралась в ваше сердце мысль. Ибо внешне успех, внешне признак, что Христос царствует в моем сердце, а внутри появляется гордыня, то мы шли вверх, и как только появляется гордыня, у нас начинается падение вниз. Заметьте, сатана возгордился, оттуда же пошла зависть, оттуда же война на небе пошла, правда? На землю перекинулось убийство, кровопролитие, смерть, болезни, разводы, зло. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. То есть присваивать славу, которая отобразилась в нас, а это слава свыше данная, да? То есть в нас вошел Христос и через нас что-то сделал. Да, мы стали мудрее, да, мы стали добрее. Но опять-таки, это от кого пришло? От Бога. И заметьте, присвоение славы должно отсутствовать. Если есть претензия на славу, а заметьте, какая церковь сегодня себя не прославляет. Есть такая пословица, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Наша церковь столько молитвенных домов имеет. Наша церковь у нас столько-то миллионов членов. В таких-то странах мы открыли столько-то школ, столько-то больниц, столько-то гуманитарной помощи сделали. Скажите, зачем это говорить христианам? У мусульман есть такой обычай. Если есть где-нибудь в селении, где живут мусульмане, есть бедный человек, они ночью несут и ставят под двери там, ну, или муку, или хлеб там, или картошку, или там мясо какое-то. Если ночью двое несло и встретились вместе около дома бедняка и увидели, считается, что как бы уже награды не будет. Поэтому они возвращаются и опять, ну, не в счет будет. А у нас же так еще и похвалить. А если еще не похвалили, так еще и обиделись. Вот даже не сказали, что мы вчера пахали, делали. Хотя бы сказали, мы денег не просим. Ну хорошо, я вас похвалю сегодня. И Христос говорит, вот это вам и награда. От меня вы хотели похвалы? Получите. Жизни вечной не ждите. Вы на небе все время, что не сделаете для храма, тут же обязательно объявление на воротах надо написать, что это же я вчера работал до 7 вечера. Туда такие не попадут.